От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что, мы вернулись в эфир. Господи, как я люблю эту рекламу. Какая благодарность все-таки людям, которые это дело написали. Я так и представляю себя в роли несущегося бизона, которого останавливает автор рекламы. Такой маленький мальчик в шортах с кривыми ногами. Видимо, в очках, возможно,
не бритый. Он у нас такой высокий и статный парень.
У него не кривые ноги. Зря.
Он татарин по национальности, поэтому
а
я
вот
не знаю.
А вот это какая разница? Вот я не понимаю эту логику, потому
ну
что...
Ну как, на лошадях ездил его
Господи,
предки.
Прости, команчи тоже ездили на лошадях.
Я не видел
так,
ни разу
всё, команчи. Так, всё, я снимаю претензии к автору рекламы, потому да. что
ну
если...
Ну вот видите, мы его отмазали.
Да это вы его отмазали тут. Ладно, у нас телеграм-канал «Армагеддоныч» продолжает свою работу. Подписывайтесь, ребята, пишу честно. 3 поста в день уходят. Но сегодня у нас давно уже не бывший у нас в эфире. Я надеюсь, он будет у нас в эфире теперь регулярно. Пока мы договорились о втором часе эфира среды. Яков Кедмияш, с нами ли ты?
Да, я с вами, я слушаю ваши, ваши отношения к программам. К рекламу.
Ну, ты же понимаешь, как я люблю всегда рекламные ролики. Больше, чем рекламщиков, я люблю только журналистов, которые особенно часто мне звонят с какими-нибудь вопросами, вроде того, кто взорвал Бейрут. Вот вчера меня на эту тему мучили, и я, честно говоря, даже не знал, что ответить. Уже ливанцы сказали, что никто... Но наш журналист поверить в это не может. И, кстати, есть еще один человек, который не может. Трамп. Это радует. Он же сегодня сказал, что по мнению американских генералов, это была атака.
Страшная атака.
А вот вопрос, а как вообще нам с американцами после всего, что они нам сказали и, кстати, сделали, вести дела, я не очень понимаю. Ты один из лучших людей, которых я знаю, специализирующихся на, в том числе, международной политике по знанию американского истеблишмента. Вот по твоей оценке, что там происходит и как можно с ними вообще-то работать, если говорить всерьез?
Ну, во-первых, работать можно. Потому что работают со всеми. И с ними нужно работать со всеми. В том числе с неоновыми межами тоже приходится.
Евгений, связь плохая, может быть, перезвоним?
Я прошу прощения, Яш, мы попробуем еще раз набрать, потому что, да, очень плохо слышно голос. Ладно?
Угу.
Ну,
сейчас,
вот
будем
сейчас будем перезванивать, потому что треск в эфире такой, как будто мы не пользуемся никакой электронной связью, а докрикиваемся напрямую, как в старом анекдоте. Но на самом деле, вот что нам... Невозможно сделать, нам невозможно разорвать с американцами отношения ни в сфере безопасности, ни в сфере международных отношений, ну, невозможно. Иногда хочется их послать вот прям всерьез и надолго, я бы даже сказал, не только иногда, но и часто, но не получается. А как работать с партнером? Партнер и не партнер. Я вчера вспоминал про Лукашенко, что вот он говорит, я теперь там, не, мы не братские страны, а партнерские у нас отношения. Вот и если Лукашенко больше не халявщик, а партнер, как Леня Голубков в свое время с МММ, а вот Трамп нам какой партнер? А то еще и Байден придет к власти, не приходя в сознание. И вот как с ними работать? Яков, вернули ли в эфир тебя?
Да, я в эфире.
О, ну, отличная скажу, связь.
Да, я скажу так. Если принять всерьез то, что сказал Трамп, то из этого следует две вещи. Ну, во-первых, Трамп ничем не удивляет. Трамп был уверен в том, что Обама не родился в Соединенных Штатах и пытался даже через суд это доказать. Трамп был уверен, и он уверен до сих пор, что башни близнецов это не Аль-Каида взорвала, а это провокация каких-то других сил. Трамп был уверен, что американцы не высадились на Луне.
Ты шутишь?
Все было...
Трамп?
Было снято...
А? Трамп был уверен в этом? Господи, прости.
Он об этом, по-моему, тоже говорил. Но даже того, что он говорил до этого, вполне достаточно. Но... То есть он продолжает в том же духе. То есть если Трамп такой, и если американские президенты такие, ну, казалось, что после Буша, младшего, больше предела нет. Но два следующих президента превзошли Буша. Один интеллигентно, а второй по-жлобски. То есть Трампа потом трудно будет превзойти, даже если абсолютный маразматик Байден станет президентом Соединенных Штатов.
Не, ну они будут стараться. А нам что делать? Как вот с ними работать? Не, в
я
таком
говорю,
режиме?
Это президенты. Президенты в Соединенных Штатах, как в американских компаниях, как ты знаешь, с ограниченной ответственностью.
Это точно, с безграничной безответственностью.
В компании написано limited, так, а ответственность ограничена, у них ограничена. Второе, что хуже, если он прав, и таково мнение израильских, американских генералов, тогда это уже тяжелая, почти неизлечимая болезнь. То есть если американские генералы, несмотря на все, что есть, и несмотря на лучшие электронные системы разведки, и на самые большие размеры всех 17 разведслужб считают, что в Бейруте это была произведена какая-то атака, тогда действительно можно беспокоиться за судьбу Соединенных Штатов и этой страны. И поэтому относиться к Соединенным Штатам нужно соответственно. То есть страна с ограниченной ответственностью, люди ей правят с ограниченной ответственностью, неуравновешенные, не понимающие действительности, живущие в каких-то ошибочных представлениях, ничего не имеющие общего с тем, что происходит, которые не в состоянии реально оценивать ничто, ни того, что происходит. И на любые простые вещи они реагируют совершенно неадекватно. То есть страна с неадекватным политическим, и если генералы это подтверждают, и военным руководством. Так к этому надо относиться.
Так, отлично.
Как относятся к подобного люди, к подобного рода людям специалисты, врачи, психиатры?
Слушай, у нас смирительной рубашки нет.
Во-первых, осторожно. Во-первых, осторожно. Когда ты имеешь дело с психом, осторожно. Не надо его ни в чем убеждать. Надо его успокоить. Потому что когда он нервный, он может перейти на какие-то неадекватные действия. И в данном случае это та политика, которую надо проводить по отношению к Соединенным Штатам. Не вступать с ними в дискуссию и споры. С психами не спорят. Ни один психиатр с пациентом неуравновешенным психическим не спорит. Он не пытается переубедить его, что он не Наполеон. Он не обязан ему оказывать почести как императору, но он его не переубеждает. Он не обязан утверждать его, что не он Господь Бог. Не надо. Ну, Трамп считает, что да, божественное провидение сошло на его и на его страну. Ну, таких много. Теперь Соединенные Штаты надо пытаться определить, какие цели стоят у России по отношению к Соединенным Штатам. Начиная с того, а какие опасности могут быть со стороны Соединенных Штатов? Опасность военная. Поэтому надо укреплять обороноспособность России больше и больше, создавая и увеличивая разрыв по отношению с американской военной мощью, в первую очередь в стратегическом направлении. То есть, если Владимир Владимирович сказал, что для уничтожения Соединенных Штатов, я еще раз напомню, несколько лет назад американский министр обороны тогдашний сказал, что только Россия единственная страна, которая может уничтожить Соединенные Штаты за полчаса. Когда спросили президента России в то время, что он об этом думает, он подумал, улыбнулся и сказал быстрее. Так вот это быстрее надо сократить до нескольких минут. Это не значит, что это надо применять. Но в сознании Соединенных Штатов должно быть совершенно ясно, что с момента, когда они попытаются сделать что-то, угрожающее России, срок их жизни исчисляется минутами. Не часами, не сутками, а минутами. И вот к этому Россия должна стремиться. Это самое отрезвляющее, которое может быть. Второе. Реальные действия могут быть только на реальные действия Соединенных Штатов. Если они проводят какие-то действия, которые напрямую угрожают безопасности России, тут должна быть красная черта. И вот я приведу такой пример из современной жизни. Вчера Израиль обстрелял сирийские военные посты, части, на сирийской территории возле голландских высот. Казалось бы, чего мы обстреляли сирийцев? Мы сказали, мы обстреляли части сирийской армии, потому что с сирийской территории неделю назад пыталась группа террористическая проникнуть на территорию Израиля и провести террористический акт. Эта группа принадлежит на этот раз, вероятно, проиранским силам, не Хизбалле. И наш ответ такой, слушайте, мы не вмешиваемся в вашу гражданскую войну. Вы ведете войну, пожалуйста. Вы пригласили Хизбаллу и иранцев на свою территорию для того, чтобы они помогли вам отстоять вашу страну от исламских террористов. Мы в это не вмешиваемся. Но когда те же самые террористы, шиитские, Хизбалла или проиранские, находящиеся на вашей территории, под вашим контролем, пытаются атаковать Израиль, мы на это будем реагировать. Вы в наших глазах, Сирия, отвечаете за то, чтобы эти бандиты не угрожали Израилю. Хотите их использовать в ваших внутренних целях? Да. Если вы им позволяете действовать против нас, значит, мы вас видим соучастников. А поскольку вы государство, вы тоже ответите. Вот такой подход. То есть, если Соединенные Штаты покрывают какие-то террористические действия, или, как, например, то, что происходит на границе России, Россия молчаливо терпит, когда американские войска в нарушении всех законов расположились на территории Польши.
Есть такое.
Теперь в дополнение к этому, что объявили американцы, они переводят штаб 5-го корпуса на территорию Польши. И штаб одной из танковых дивизий на территорию Польши. То есть это не то, что временно приехал батальон для проведения каких-то маневров. Нет. Штаб наступательных частей американской армии располагается на территории Польши. Вот как Россия на это должна реагировать?
Интересный вопрос.
Вот если бы, как бы мы реагировали, я знаю.
А как бы вы реагировали?
Если бы штаб иранской армии и иранских дивизий, направленный против Израиля, расположился бы где-нибудь на территории Сирии, время его жизни исчислялось бы минутами. Или на территории Ливана. Или на территории любого пограничного нам государства.
А если бы это был американский штаб, который бы был вашим врагом? Это же страшно.
Американский штаб не угрожает Израилю.
Но речь идет о НАТО. Вы представляете разбомбить натовский штаб? Не-не-не. И чтобы это кончилось
НАТО,
чем?
Я говорю про нашу ситуацию. У вас ваша ситуация, если вы рассматриваете американские наступательные силы на территории Польши как нежелательное, что с этим делать? Ну пусть будут, нарушили они обязательства. Если вы не считаете, если Россия не считает, что это угрожает настолько российской безопасности, ну хорошо, пошлите им цветы. Поздравьте их с Новым годом, вот будет Новый год скоро. пошлите им на Крисмас елочку. Пожалуйста, это ваше дело. Вопрос говорит о том, как Россия смотрит на опасность, которая создается. Если это не стоит серьезной реакции, ну хорошо, заткнитесь и сидите спокойно, сопите две дырочки и ожидайте дальнейшего развития событий. А если вам это мешает, так действуйте. И я дал пример. Ни одна. Вот иранская танковая дивизия, ее штаб не может располагаться ни в одном приграничном нам государстве. То есть он попытаться может. Но тогда срок его жизни будет исчисляться минутами. А у вас, пожалуйста. То есть когда вопрос говорит, а как Россия реагировать на ту или иную политику Соединенных Штатов? В зависимости от того, как Россия смотрит на это. Это угрожает вашему государству настолько, насколько вы бы обострили отношения с Соединенными Штатами, заставив их уйти, или нет? Вы считаете, что достаточно приложить усилия, чтобы заставить американцев исполнять свои обязательства по отношению к России? Или нет? Или вы тихо, спокойно полагаете, что постепенно это рассосется? Или что еще не время? Тоже возможно. Опять-таки, все определяется в Москве, ничего не определяется в Вашингтоне. Потому что в Вашингтоне находятся, как мы видим каждый день и сегодня, люди неадекватные, неуравновешенные, живущие в своем иллюзорном мире. Когда Россия посчитает необходимым вернуть их к реальной действительности и показать им реальные результаты, которые могут быть для судьбы Соединенных Штатов от их неразумных действий, это решает Москва.
Ну, у нас есть еще головная боль под названием Украина, где свержение Януковича, про которого доброе слово не скажешь, конечно, открыло такой ящик Пандоры.
То, что произошло на Украине в 2014 году, оно показало, насколько Россия дееспособна в обеспечении своей стратегической безопасности. Насколько она способна и ментально, и физически справляться с угрозами, которые ей создают каждый раз на ее границе. Для того, чтобы довести 2014 год на Украине, российское руководство должно было приложить невиданное количество усилий.
Это точно. Ну, так оно и произошло.
Предъявлять претензии бандеровцам, полякам, немцам, французам, натовцам и американцам за то, что произошло на Украине, это несерьезно. Они-то делали то, что они считали нужными для себя. А в ответ... Россия знает, что для нее нужно?
Это хороший вопрос.
Россия готова и ментально, и физически отстаивать свои интересы или устранять опасности, которые нет.
Ну, видимо, на тот момент, кстати, была совершенно не готова. Это было заметно, мягко говоря, по масштабам всех тех действий, которые мы предприняли. Или не предприняли.
А то, что на тот момент не была готова, это уже всем ясно. А вопрос, а Россия сделала выводы из этого? И вопрос, что она считает опасностью или нет? Если Россия говорит, ну хорошо, так уж карта легла, сложилась, будем так жить. Ну так живите со штабом 5-го корпуса.
Да уж.
Плюс командование определенных подразделений разведывательных, которые тоже переносятся в Польшу. А разведывательные подразделения, с ними рядом всегда идут автоматически спецподразделения, спецоперации. Ну, подождите, пока они будут в Польше или в Литве.
Ну да, или в Москве.
Или в Эстонии. Ну, это стратегический вопрос, какая разница.
Сейчас у нас новостной блок, а потом продолжим.
от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы продолжаем наш сегодняшний эфир. С нами Яков Кедми. Телеграм-канал «Армагеддоныч» продолжает работу. Но в честь Челябинской области прислали в очередной раз странный вопрос. Не создан ли ИГИЛ и не подпитывается ли Израилем и Соединенными Штатами? Ну, например, я думаю, что, исходя из этого вопроса, он может быть создан вами. И вами же и подписывают. Ну, я откуда знаю. Потому что я 100 раз говорил по поводу исламского государства Ирака и Леванта, и его наследник ИГ, откуда растут ноги. Причем здесь Израиль, и причем здесь Соединенные Штаты. Несмотря на то, что, да, братьев-мусульман Госдепартамент всячески-всячески подпитывает. Ну, ветер дует не потому, что деревья качаются. Чего уж вы так в базовом путаетесь? Яковлевич, мы сейчас с тобой говорим до 45 минут ровно, потом будет коротюсенький джингл, а потом до 52.40 мы в эфире. Но пока мы в эфире, давай смотреть. Вот у нас есть масса вещей, договора по разоружению. Там вечно это СНВ-3, от нас требуют не весь чего по новым системам вооружений, по гиперзвуку, там, кинжал, буран, цетера, цетера. Нам что-то говорят, я бы сказал, несут пургу, извини, это невежливо, но раз с нами говорят безумцы, ну, чего же не говорить с ними в таком же стиле, насчет того, что гиперзвук наш и наши новейшие системы вооружений надо ставить под контроль мирового сообщества, ну, читая американцам, отдать ключи от нашей собственной безопасности. А им вообще не интересно все, что связано с контролем над вооружениями. Вот как это работает?
В силе того, что продолжительность существования Соединенных Штатов, если начнется военный конфликт с Россией, все время сокращается с каждым годом, от получаса до нескольких минут, необходимость в руководстве Соединенных Штатов, как военным, так и политическим, попытаться договориться с Россией о каком-то замедлении роста вооружений, гонки вооружений, поскольку она становится опасной для Соединенных Штатов, особенно в области стратегических вооружений, возрастает. И не зря президент Соединенных Штатов, неадекватный, но он отметил пару дней назад в качестве достижения, а переговоры с Россией о новом соглашении стратегических вооружений и ведутся и очень интенсивно. То есть понимают они, когда с ними говорят нормальным языком, что да, действительно, вот вы правы, давайте в этом случае будем договариваться. Вопрос, насколько это будет распространено. И гиперзвук – это одна из составляющих. Ну, в отношении гиперзвука там может выступать там один, тот или другой американский генерал. К ним надо относиться еще с большим вниманием, с меньшим вниманием, чем сами американцы относятся к ним. И один генерал к другому. Но это их дело. Но гиперзвук, да, это проблема. Попытаются американцы так или иначе поставить этот вопрос на переговорах. Может быть. Но вопрос-то в чем? Переговоры ведут американцы. Американцы – это народ торгашей. И вся американская экономика, она построена на торговле. Не надо приписывать им то, чего у них нет. А на торговле всегда. С чего начинается торговля? Заламывает цену. А потом будем договариваться. Ну и будут постепенно отказываться от того, что специально внесли для того, чтобы было от чего отказаться. Гиперзвук – это одна из составных частей. Да, заманчиво, все хорошо. Но гиперзвук – это не стратегическое вооружение.
Крайне интересно.
Используется и на оперативном уровне, и даже на тактическом. И американцами тоже. Ну так они что, они хотят замедлить развитие этой области, поскольку Россия и даже Китай вырвались вперед. Ну, вот это и козырь в руках России.
Да, а что мы от них получим? Они же все равно вечно надувают. Любые обязательства временные.
Надувают, надувают, правильно, надувают. Надувают. Торговля всегда построена на надувательстве. В отличие от того, что наивные представители, которые себя называют несправедливо либералами, говорят о честной торговле. Не может быть торговля честная по определению.
Ну, потому
не
что
может.
Это...
Иначе это не торговля. Покупаешь подешевше, подаешь подороже.
Ой, у нас просто про честный бизнес проели все мозги, понимая, что раз у нас бизнеса не было...
Не бывает. Честной торговли не бывает. Честного... Честно, честно, это когда нет сверхприбыли. Но когда государство, общество, экономика построены только на одном. Сорвать как можно больше прибыли. Причем тут честность? Мне плевать на все, я хочу заработать больше. И поэтому... Я не ставлю та цена, которая реальна. А цена-то реальная. Она не рыночная. А реальная цена – это когда сколько было заложено в производство единицы продукции. И все. Все сверх этого – это навар. И он никогда честным не бывает.
Очень интересно, что думаю, содрать с них.
Этого общества, которого нет. Так что американцы... Американцы, говоря о гиперзвуке, да, они говорят, часть из пожеланий, часть из-за того, понимая, что в этой области вряд ли можно о чем-то договориться. Но у американцев большая проблема в их торговле с Россией, которую они пытаются вести в отношении стратегических вооружений. Они хотят туда притянуть Китай.
Ну, хотеть не вредно.
А Китай говорит, а мы тут ни при чем. Вы там договариваетесь, а мы тут ни при чем.
И китайцы
правы. У нас свои проблемы.
Логично. Причем здесь...
Я хочу напомнить, какой ответ дал китайский представитель, когда его спросили, что они думают о договоренности с Соединенными Штатами о вооружениях. Он говорит, никакой проблемы. Тогда, возможно, мы, Китай, можем договориться при двух условиях. Первое условие, когда наше стратегическое вооружение сравняется с американским. Тогда можно есть о чем говорить. Или, когда американские сравняются с нашими. А вот отношения американцев с Россией, как говорят древние китайцы, it's not my bloody business. Это не мое дело. Мы-то тут при чем? Так что китайцы совершенно четко реагируют на это. Они говорят, знаете что? Хорошо. Мы согласны. Сравняемся, и тогда будем сохранять паритет.
Ну, у Китая с юмором все хорошо. Это еще Джеки Чан доказал.
Сегодня себе может позволить шутить. И Россия сегодня может себе позволить шутить. Потому что в стратегическом плане, а стратегия учитывает не только экономику, но и вооружение. И стратегические вооружения. И потом экономика, она неоднозначная. Вот, например, что-то произошло в мире. И что вдруг оказалось? Что Россия заработала на золоте в этом году, зарабатывает сейчас, больше, чем на газе. Вот и все.
Неожиданно.
То есть экономика, она совершенно другая. Она не та, которую пишут яйцеголовые в своих книгах и докладах по заказу и под какие-то гранты. Она совершенно другая. И вот китайцы опираются на свою сильную экономику. И с помощью сильной экономики развивают свои вооруженные силы. Россия из-за специфики своей в первую очередь опирается и должна развивать свои стратегические вооруженные силы. И с их помощью усиливать и под их охраной и развивать все остальные, не только военные, области экономики. Это то, что оно идет. И это единственный способ разговаривать с Соединенными Штатами. Не переходить на истерики, не пытаться их в чем-то убедить. Я иногда слышу выступления и реакцию президента России на те или иные выходки на Западе. Я смотрю и думаю, ему бы психиатром работать.
Он очень спокоен, это точно.
Не только спокойно, он реагирует как врач, но у неравновешенного, экзальтивного клиента, пациента. Пытаются его успокоить, перевести это в нормальное русло, по крайней мере, понятия, которые не усиливают истерику.
Сейчас у нас коротюсенький джингл, и потом мы вернемся.
Вести ФМ.
И вот мы, собственно, вернулись. Ну, на самом деле, в этом плане повезло, потому что, конечно, реагировать на все, что мы слышим, или получаем в виде санкций, или какие-то безумные высказывания американской стороны спокойно, очень тяжело. Я человек эмоциональный, я всегда в таких случаях говорю, вот не дай бог, чтобы какое-нибудь подобие власти у таких, как я, в руках было, просто плохо бы кончилось. Ну, начальник, да, дико спокоен.
Вот он мне очень нравится на сегодняшний день. Я надеюсь, что не напрасно. Реакция или отсутствие? Почти реакции президента России на выходке президента Беларуси.
Очень странный, ты знаешь, я не могу понять, что происходит у Александра Григорьевича. Может, он обезумел перед выборами? Я не понимаю. И никто, кстати, не понимает.
Неважно. Я не знаю, кто понимает, кто не понимает. Я говорю сейчас не о нем, я не говорю о его. Я говорю, вот реакция президента России, она самая правильная. Он не разжигает истерику, он не выступает с заявлениями, которые потом поставят его в положение, что за свои слова-то надо отвечать, они тоже кого-то обязывают. Я надеюсь, что оценка происходящего и действия России будут намного более профессиональны, намного более глубокие и намного более эффективны, чем это было в отношении Украины.
Да уж, хотелось бы точно верить в это.
Ну, нам недолго осталось видеть.
И это верно, недолго осталось. Там да? Развивается по нарастающей.
Я не знаю, это развивается или развивается. Ты видел когда-нибудь снежную лавину в горах? Трудно назвать, когда лавина катится или камни катятся, что это развивается.
Ну, я видел не снежную, я видел сель. Точнее, его последствия, когда у тебя ровная поляна из грязи и скал, и конек крыши торчит. Потому что если это срывается, то срывается. И сильно срывается.
Ну, лавина, чем она интересна и опасна, она может начаться с чего угодно. Случайно. Даже кто-то крикнул слишком громко.
Да уж.
И все. И понеслось.
Ну, в Беларуси же нет гор. Вот и снежных лавин нет. Это же только американский госдеп говорил о морях Беларуси.
Госдеп – это кладезь географических познаний. И, по-моему, географические познания Госдепа Соединенных Штатов, их превосходит только их знание и понимание истории.
кем имеем дело? Вот с теми и имеем. Это напоминает Бабеля. Бабель, с кем вам иметь дело? Со сметьем, с кем вы останетесь?
Женя, вот с ними и надо работать. А что делать?
Хрен знает.
Другой Америки.
Тяжело.
Другой Америки у меня для вас нет.
Нет, я понимаю.
Других президентов Соединенных Штатов, кроме неуравновешенного жлоба и маразматика в разгаре деменции, у меня тоже у нас нет.
Черт его знает, мы привыкли к другому.
А другая Америка, какая она будет, судя по тому, что какая власть там выкристаллизовывается, какая интеллектуальная элита выкристаллизовывается.
Ну, смотри.
И какая она будет проблематична.
Black Lives Matter. Сегодня у нас с этим делом срифмовали невольно Black Wives Fatter, что означает по-русски «черные жены жирнее». Ну, какие будут? Вот такие будут. Ужас-ужас, летящий на крыльях ночи.
А вот в отношении Великобритании.
Ой... Да, страна Шекспира.
А что будет Великобритания через 10 лет?
Слушай, она будет...
А что будет с американской наукой через 10 лет? Вот уравняют американцы. Придут справедливость.
Это красиво, как символически.
Среди физиков должна быть расовая справедливость и гендерная справедливость.
Я
и вот устройте, пожалуйста, Американскую академию наук, чтобы процент представителей всех групп Соединенных Штатов был там выражен.
Слушай,
в том числе трансгендеров.
Я полностью за, при этом я прям двумя руками за, особенно в ядерных и гиперзвуковых и прочих оборонных материях, ну и в космических еще надо. Потому что, конечно, если то, что по симфоническим оркестрам распространить действительно на американскую оборонку, то, в общем, мы довольно быстро будем иметь паритет у всех со всеми. У них будет паритет с Северной Кореей.
Ну, я еще раз повторяю.
Красиво.
Посмотрите, какой страной несправедливой была Родезия. И что это такое Зимбабве?
Ну, что такое Зимбабве? Зато воцарилась расовая справедливость. Шикарная тема.
Расовая справедливость, да?
Вот белых, именно. Кого не перебили, те убежали.
Я хочу напомнить, когда мы изучали историю, было много восстаний рабов в Римской империи, например. И не только в Риме. И чем примечательны все восстания рабов, которые были в древности? Они заканчивались установлением той же связи, но наоборот. Принцип оставался тот же самый.
Ну, бывший раб – самый жестокий хозяин.
Превосходство и рабы, если от того, что интеллектуальная, научная, государственная элита Соединенных Штатов потемнеет, она от этого более справедливой не станет.
Но у нас эфир подошел к концу. Яша, огромное спасибо. Я буду надеяться, что мы встретимся в следующую среду. С нами был Яков Кедми. Эфир подошел к концу. Ничего сделать не могу.
От трех до пяти.